Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов шесть минут, среда, июнь, день 20. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве от Можайского шоссе и до Волоколамки. Внутренняя сторона МКАД стоит, внешняя сторона МКАД от Боровского шоссе и до Калужки. Плохо совсем. От Калужки и до Варшавки с переменным успехом. Внутренняя сторона МКАД от Бесединского шоссе и до Варшавки глухая пробка. Трешка от Щелчка и до Дмитровки по внешней стороне плохо. Садовая плохо с, от шоссе энтузиастов, так скажу, чтобы было понятно. И до, опять же, до Ленинградки, наверное. Да, до Ленинградки, до Тверской. Плохо совсем, внешняя Садовая. Но это, естественно, не все пробки, так что пишите на плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Сообщайте, где там, как. От Дмитровского шоссе и до Ленинградки тоже пробка стоит по внешней стороне. Зачем умерли партизаны, если их оправдали? Ухо говорит, привет, русский человек, пишет Илья. Старк говорит, что он не может больше слышать про Шеремета. Да, действительно, сегодня богатый новостями день, в том числе и Шеремет, в том числе и оправдание партизан приморских. Тут интересная вещь, но там не оправдание не всех партизан, а двоих, и по конкретному делу. То есть тут интересная вещь. Я не совсем понимаю, что и кого там отпустили, но мы это будем отдельно обсуждать. Там же была целая банда, много их было. И, видимо, вот два человека конкретно их отпускают, потому что их вина не доказана. Но, правда, говорят, что в этом еще будут разбираться. По-моему, прокуратура заявила, что хочет разобраться, что-то нечисто дело, почему это отпустили. Будем еще раз этот вопрос поднимать, они говорят. Ну, посмотрим. Ну, давайте начнем вот с этой новости. В Киеве убит известный журналист Павел Шеремет, погиб, его взорвали в автомобиле. Автомобиль этот принадлежал его начальнику и по совместительству женщине, насколько я понимаю. Вот примерно так это все объясняется. Это Алена Притула. И говорят, что она раньше жила с убитым еще одним журналистом на Украине. Вот. Но не знаю, насколько это правда или неправда. Видимо, вот такая у нее тяжелая доля женская. Ее мужчин убивают. Так вот, Павел Шеремет находился в машине, которая принадлежит его гражданской жене, сооснователь, владельца, руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле. В момент взрыва в автомобиле ее не было. Машина взорвалась на оживленном перекрестке в центре города, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Иоанна Франко, напротив ресторана «Макдональдс». Взрыв прогремел в 7:45 по местному времени, а оно совпадает с московским. Когда Шеремет ехал на эфир на радио, где он был ведущим. Пожар, вспыхнувший после взрыва, был оперативно потушен подразделениями ГосЧС в 7:57, достаточно быстро. На месте происшествия работали, естественно, и полиция, и следственные группы, и кто только там не работал. Видео того, как горит автомобиль, можно найти в интернете. Более того, вот агентство Ридус есть такое, они выкладывали даже видео того, как Шеремет еще дышит возле автомобиля, лежит, и ему пытаются оказать помощь. Считаю, что это, конечно, довольно неэтично и грубо выкладывать такие видеозаписи, но тут уж сам каждый журналист решает за себя и каждое издание, можно или нельзя такое выкладывать. Но факт остается фактом, человек убит. И, естественно, тут же начались разговоры о том, кто в этом виноват, кто не виноват, какие версии рассматривают. Ну, Киев традиционно рассматривает разные версии, три их всего, но нас интересует в большей степени именно сразу российский след. То есть Киев официально сразу объявил российский след. Порошенко попросил помогать спецслужбы, в частности ФБР, ну, то есть американские, да, спецслужбы, а также к европейским спецслужбистам он хочет обратиться или уже обратился, чтобы они провели расследование, кто, что и в чем там виноват. Ну, и попутно быстренько обвинили Россию. Что еще можно сказать? Шеремет долгое время трудился в Белоруссии, известен своей такой контрпозиции с Лукашенко, не нравился ему Лукашенко. Потом он переехал в Россию, работал на общественном телевидении России, точнее, на общественном российском телевидении, ОРТ. Общественное телевидение России сейчас называется канал так. Вот, работал там, работал в программе «Время», если я не ошибаюсь, даже в итоговой. Был, я так понимаю, знаком близко с Березовским, который курировал тот канал, на котором Шеремет работал еще в Белоруссии, насколько я понимаю. Потом работал он как раз-таки на ОТР, это общественное телевидение России. Канал был создан по инициативе тогдашнего президента, а нынешнего премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева. Вел там программу «Правда». Вот такая есть программа, она, кстати, есть до сих пор. И один из моих товарищей ведет эту программу. И потом, по-моему, в 2012 году он уехал из России, уехал на Украину с таким посылом, мол, в России правды нет. Все обманывают, только на Украине правда, и поеду я лучше туда. Там вот лучше, мол, Украина – это Европа. Ну, примерно так. Там его вот в итоге и убили. Что еще интересного из его деятельности профессиональной? Освещал деятельность полка «Азов». Из тех публикаций, которые вы можете посмотреть, например, в издании «Украинская правда», в которой он публиковался, в котором он публиковался, можно все-таки заметить его некую лояльность к полку «Азов», печально известному в, ну, как на Украине, так и в России. Вот, печально, печально известному. Вот что можно о нем сказать примерно. Вот такой он Шеремет. Но профессионалы говорят, которые с ним работали, что человек был принципиальных позиций, абсолютно четких. За это его нужно уважать. Нравится тебе позиция его или не нравится. Но вот он был принципиален. Может быть, оно и так. Лично я Шереметом знаком не был, даже никогда нигде не пересекался. Вот я единственное могу что сказать. Хочу проголосовать, знаете, понять. Вот Украина, да, Киев официальный, сразу практически обвинили, ну, косвенно Россию, говорят, российский след. Не знаю, зачем его было бы уничтожать, убивать, взрывать России сейчас, когда он находится на Украине. Он представлял опасность нашей государственности, может быть. Он представлял опасность какую-то для наших, может быть, каких-то властных кругов. Очень сильно сомневаюсь, потому что если бы он ее представлял, эту опасность, он бы, ну, раньше бы информацию эту выдал, правильно, где-то находясь в России. Более того, из того, что я почитал о нем, он писал сугубо об Украине последний время и занимался внутриукраинскими политическими темами. То есть, что его трогать, если он там себе живет уже несколько лет и никакого интереса какого-то глубинного к России не испытывает и к политике России? Ну, не знаю. Давайте проголосуем. Вы видите в этом российский след 134-21-35. Вы видите в этом украинский след 134-21-36. Все очень просто. В убийстве Шеремета вы видите российский след 134-21-35. Вы видите украинский след 134-21-36. Надо сказать, что машина, я уже это упоминал, принадлежала его вот гражданской жене, как говорят, Алене Притуле. И некоторые предполагают, например, вот есть такой блогер Шарий Анатолий, с которым я, кстати, общался не единожды, ну, так вот, в рамках эфира. Он говорит, что, возможно, ее хотели убрать, ее хотели убить, и, на самом деле, взорвать ее хотели, но взорвали вот Шеремета, потому что он сел за руль ее автомобиля. Итак, в убийстве Шеремета вы видите российский след 134-21-35, вы видите украинский след 134-21-36. Пожалуйста, голосуйте. Уже есть видео на YouTube самого подрыва машины, говорит 65-й. Да, это уже есть, правда. Гражданская жена – это наличие свидетельства о браке, а это сожительница, говорит 48-й. Я прекрасно понимаю значение одного и другого слова, а точнее, в одном случае, словосочетание, но как-то так принято в народе называть гражданской женой сожительницу. А так вы абсолютно правы. Есть штамп в паспорте, значит, гражданская жена. по гражданскому праву. Послушала тебя, Шеремет, этот плохой человек, как говорит моя бабушка, то-то-то, и с ним бы. Вот, пишет Наталья. Я, в общем-то, никаких плохих оценок негативных не давал. Я старался быть объективным. Просто шел по биографии. То, что успел узнать о нем, то, что успел услышать, то, что успел прочитать. То есть, плохо ли это или хорошо? Ну, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. И да, я забыл, все-таки есть очень важно упомянуть еще одну вещь. Всяческие соболезнования родным и близким Шеремета, естественно, потому что для них это сейчас очень тяжелое время, страшное, абсолютно страшное время. Для политиков это время порассуждать, поговорить, пообвинять друг друга, а для близких, для семьи это смерть близкого человека. Как это еще описать? Никак это не опишешь. Поэтому, конечно, соболезнования хотелось бы выразить личные. А у нас, кстати, не работает номер прямого эфира 7373948, насколько я понимаю, поэтому нужно звонить по номеру 646-2486. 646-2486. Вот. Тогда вы будете попадать. И мы вот можем уже брать, да, я так правильно понимаю? Давайте, 646-2486. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Нет, не получилось. У вас, вы хотели, может быть, что-то сказать, да у вас не получилось. У нас сегодня проблемы с телефоном. У нас здесь идут строительные работы под окном, и опять перерубили основной телефонный кабель. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Елена Жгунцева. Вы знаете, после ареста Следственного комитета я уже считаю, что все возможно, поэтому я проголосовала по 35-му номеру.
Я не понимаю, как вы связываете эти вещи воедино. Вот, понимаете, это как можно сказать, я вот сегодня шел, у меня мороженое было, раз шарик упал на асфальт, и я, в общем-то, ничего больше не исключаю, поэтому проголосовал по первому номеру. Удивительно. Но, с другой стороны, что мне вникать в женскую логику? Женская логика, она основана часто на интуиции. Ладно, давайте подведем в итоге голосование. Кто как думает, действительно. 28% радиослушателей видят в этом российский след в убийстве Шеремета, а 72% радиослушателей не видят российского следа, видят украинский след. Хорошо, я хочу спросить вот эти 28%. Если вы видите российский след, зачем это России? Ну, давайте попробуем придумать мотивы. Какие мотивы? Вот, допустим, мы сидим с вами в России. Чем нам может помешать Шеремет? Зачем нам его нужно убить? Ну, вот зачем? Давайте придумаем. У вас есть какие-нибудь идеи? У меня идей ноль по этому поводу. Порошенко сказал, что убийство Шеремета – это попытка дестабилизации ситуации на Украине. Ну, как бы вам сказать, Украина потеряла Крым, Украина потеряла Донбасс, потеряла, понимаете, фактически потеряла. На Украине сложная экономическая ситуация, это тоже факт. А Порошенко говорит, что убийство Шеремета – это дестабилизация ситуации на Украине. То есть он считает, что сейчас все стабильно у них. Интересная мысль, интересный подход. Дай бог здоровья всем. Давайте, 646-2486. Вот 28%, я вас хочу спросить. Так а какой резон-то России было бы убирать Шеремета? Вы говорите, есть российский след. А зачем? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей. Доброго дня.
Да.
По поводу 28%, ну, честно говоря, я отношусь к другой категории, ну, не знаю. Честно говоря, мне кажется, это смешно. Никакой выгоды просто не вижу. Человек погиб, он был профессионал все-таки, как бы мы к нему не
относились. Но, может быть, вы тогда видите украинскую выгоду какую-то?
Вот украинскую я как раз четко вижу.
Какую?
У них там сейчас же все-таки надо понимать, действительно критическая ситуация. Идет яростная борьба между двумя кланами, как бы это ни смешно ни звучало, это Порошенко, Коломойский, да, будем говорить прямо. Вот. И если уж дошло до убийства журналистов, освещающих ту или иную сторону, ну, надо понимать, что эта схватка идет действительно не на жизнь, а на смерть. И люди для них это просто, как бы, ну, карты, фишки. То есть, и если уж выбивают такие...
То есть вы думаете, куда-то он туда зашел, куда не нужно было заходить?
Ну, может, не обязательно, Алексей. Почему? Потому что он может просто хорошо работать, допустим, и этого вполне будет достаточно. Или не обязательно даже он, а вот версия по поводу его жены также имеет...
То есть, может быть, это и не на него вовсе нападение было?
Конечно, вы так подозреваете? Конечно, да. Но вдруг там у этой женщины какая-то флешка, там, панамские офшоры не прокатили по поводу Порошенко, мы все это помним, да, украинцы улыбнулись, да, вор-президент, ну и слава тебе, Господи, как они так сказали. Да, мало ли там была какая-нибудь еще бочка дегтя, так сказать.
Понял, понял. Спасибо большое. Кстати, здесь очень интересная вещь. Я сейчас пытаюсь найти прямую цитату самого Шеремета по поводу убийства Олеси Бузины. Когда я ее найду, я ее прочитаю. Я просто не хочу здесь не упустить ни слова. Это очень важно. Я ищу эту прямую цитату, сейчас я ее найду вам и прочитаю. Что-то это, да, и охарактеризует для вас. 646-24-86, номер прямого эфира сегодня у нас, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей.
А почему вы белорусский след не обсуждаете?
Не знаю. Вы предлагаете белорусский след? А зачем это Белоруссии?
Я думаю, белорусский, ну, потому что он и создатель сайта, так называемый, там, партизан какой-то белорусский, что-то такое.
Ну, да, внешний сайт достаточно.
Ну, вы знаете, там материалы-то такие неплохие. В Твиттере вот можно почитать там и что у него, что в этой группе. То есть я тоже не исключал Белоруссию.
С другой стороны, мало ли, что плохого пишут о Белоруссии сегодня, и что же теперь? Или вы прямо под... Ну... А кому и что?
Вот, вспомните, оператор у него пропал, да, тоже как бы, да, ну мало ли, кому там помешал этот оператор?
Не знаю.
Вы же помните?
Не знаю, да. Честно говоря, не знаю, кому он мог помешать абсолютно. Ну смотрите, говорят, а вдруг белорусский вообще след? То есть надо было прям по трем позициям. То есть Шеремет в своей профессиональной деятельности успел перейти дорогу на трем разным государствам, предполагает наши слушатели, да? И кто-то говорит Украина, кто-то говорит Россия, кто-то говорит Белоруссия. Все-таки вот 28%, да, я хочу понять, вы голосовали, что это след России. Я вот хочу для себя понять, потому что для меня же важнее всего, причастна ли Россия или не причастна. Потому что я же за свою родину радею. Вы вообще что имели в виду, 28%, когда говорили, что здесь есть российский след? Зачем? Вот объясните на пальцах, а какой прикол? В чем смысл-то? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый день, Андрей.
Да, пожалуйста.
Знаете, очень похоже, что кондиционер взорвался, как вот в ДНР, помните, взорвались кондиционеры там где-то в жилых домах?
Честно говоря, не могу вам сказать ничего по этому
поводу. Ну, когда обстрел был, это такая как бы... Шутка была, если помните, что кондиционер притягивает ракеты, знаете, на самонаводящие.
Так, хорошо, как это касается Шеремета? Кто его убил? В чей след?
Кто его убил? Не знаю.
Не знаю, вы просто хотели сказать про кондиционеры. Я понимаю, 646-24-86. Друзья, я понимаю, что каждый из вас обладает какой-то интересной информацией, которую хочется изложить. Но я прошу вас быть ближе к теме. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай зовут.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что это Обама сделал.
Зачем?
Чтобы дискредитировать нашего честного Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича.
А как он этим дискредитирует Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича?
А вот видите, уже 23% думают, что это они сделали.
28.
28, тем более, вы видите, больше.
А может быть, эти 28% вообще всегда, что бы ни происходило, будут винить Россию? Мы откуда знаем?
Нет, нет, они нет? Раньше тоже верили Дмитрию Анатольевичу и Владимиру Владимировичу. Обама вот убил Шеремета, и теперь...
Обама убил Шеремета. У меня есть такое ощущение, что версия эта сказочная все-таки, нет? Или вы шутите так?
В принципе, шучу, да.
Вы так шутите. С другой стороны, давайте попробуем развить вашу мысль. Многие говорят, что власть на Украине сейчас управляема извне, в частности, Соединенными Штатами Америки. Вот в такой связке может работать ваша мысль?
Может. А вы думаете, что наша власть не контролируется?
Я могу думать все, что угодно, но я обсуждаю сейчас убийство Павла Шеремета, и я хочу понять, кого вы в этом вините в первую очередь.
Я не могу никого винить, потому что понятия не имею, как и 100% наших слушателей.
Но вы же пытаетесь анализировать?
В принципе, хочу сказать, что наша власть управляет Соединенными Штатами точно так же, как Украина.
Соединенными Штатами. Я понял. Спасибо большое. Но об этом нам обычно рассказывает депутат Евгений Федоров, о том, что все власти управляются из Соединенных Штатов, да и власти Соединенных Штатов управляются какими-нибудь тайными правительствами. Это мы тоже знаем, поэтому давайте к Шеремету. 646-24-86. Я все еще не слышу этих 28%, которые проголосовали и сказали, что видят российский след в убийстве Шеремета. Я спросил, а зачем? С какой бы стати России убивать Шеремета? Пожалуйста, 28%. Вот полная свобода слова. Демократия. Зачем? Ну, зачем? Объясните. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, снова. Вот хотел развить мысль предыдущего звонившего по поводу Обамы. Вряд ли, конечно, Обама. Да. Но вот интересно то, что действительно убийство журналиста компрометирует нынешнюю власть Украины. И интересно было бы знать, кого именно из тех, кто там остался сейчас еще во власти Украины, она бы это компрометировала. Вот это бы хотелось бы...
Компрометирует, конечно, власть Украины?
Ну, конечно.
Каким образом?
Раз ты власть, ты хозяин своей страны, ну, в какой-то оставшейся мере, оставшейся кусков страны, скажем даже.
Ну, условно говоря, вспомним убийство одного, кстати, товарища Шеремета, это его товарищ был, Немцова. Да. Да. Это был огромный удар по такому престижу нашей страны, насколько я понимаю.
А Политковская, Алексей, простите, да. А еще кого-то у нас убивали. Ну, я не верю, что злобный Путин там кинжалом там, да, сам лично или по поручению взял и убил, и сам себе усложнил жизнь. Вы меня, конечно, простите, но я в это не верю.
Ну, понятно. Тогда мы, знаете, логика такая. Да. Если например, российские власти не причастны к убийству Немцова, потому что это было бы осложнение жизни, то по этой логике украинские власти не причастны к убийству Шеремета, потому что зачем усложнять себе жизнь?
А ну там-то они же не целостные, как у нас, слава тебе, Господи. Они-то борются...
А, клановая борьба.
Конечно, как, допустим, Трамп и Хиллари... Проклятая Америка.
Понял.
Допустим,
то есть кто-то тоже сидит, да, например, где-нибудь, допустим, не знаю, в Азове, я вот предполагаю, и да, говорят, ребята, но Порошенко не может стабильную ситуацию устроить, журналистов убивают.
Потирает очки свои, да, курчавые волосы, и говорит, а давайте-ка мы устроим ему гадость.
Интересно.
Да. Да,
спасибо большое. Вот это интересная версия, да? Интересно, когда некоторые группировки друг с другом борются на Украине, и, допустим, одной группировке нужно доказать, что та группировка, которая сейчас у власти, она недостаточно хороша для того, чтобы управлять страной. Не получается у этой группировки управлять страной. Вот и все. И понятно, что нужно сделать? Подкинуть свинью, предполагаете вы. А свинья какая может быть? Например, убийство журналистов. Как вариант. Вот и все. По поводу убийства Бузины и по поводу Калашникова. Вот что говорил Шеремет 17 апреля 2015 года в эфире телеканала «Дождь». До последнего момента эта пресловутая пятая колонна только уже здесь, в Украине, враги Украины, пророссийские настроенные силы. В принципе, никто, конечно, не льет слез по поводу Калашникова и Бузины, поскольку они наделали в своей жизни много всяких грехов. Говорил Павел Шеремет 17 апреля 2015 года. Прошло чуть больше года, Павла Шеремета убили. Взорвали в машине. Вот смотрите, как все интересно получается. Вот он говорил по поводу Бузины. Мол, никто слез не льет, потому что много что понаделал Бузина в своей жизни. Прошло чуть больше года, и его убивают. Вот как это? Это ирония судьбы? Это совпадение? Это насмешка жизни? Что это такое? Вот надо над этим задуматься, да? Цена слов. Но сейчас вот как я вижу, все-таки профессионалы держат себя в руках, политики держат себя в руках. И относительно Шеремета, хотя могли бы говорить разное, говорят преимущественно выдержанное что-то. Не скажу, что положительное, но, по крайней мере, не поливают его грязью. Может, оно и правильно. Смысл-то какой в этом? Главное сейчас попытаться разобраться. Но, с другой стороны, ФБР будет заниматься расследованием убийства Шеремета. А это будет честно или нет? Давайте после новостей проведем небольшое голосование. Я хочу понять, вот все-таки, если ФБР будет расследовать, надеетесь вы на честное расследование? Или уже тогда все? Сейчас новости. Итак, мы обсуждаем убийство журналиста Павла Шеремета в Киеве. Это программа Алексея Гудошникова. Меня зовут Алексей Гудошников. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Итак, до того, как уйти на новости, я вдруг задался вопросом и хочу вот сейчас его обсудить. Говорят, что расследованием, во всяком случае, Порошенко попросил, убийство Шеремета займется ФБР, Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки, United States, да, вот это вот все. Значит, ребята, я хочу провести голосование. Значит, ФБР расследует дело Шеремета, и вы рассчитываете на честное и непредвзятое расследование. 134-21-35. Да, расследование будет честным и непредвзятым. Американцы справятся с этим. 134-21-35. Все будет честно и непредвзято. Вы так думаете. 134-21-36. Американцы там наврут с три короба. Вы не верите в честность расследования ФБРовского. Вы думаете, что американцы наврут? Что-то будут подтасовывать какие-то факты. Понапридумывают истории нам. 134-21-36. Вы не верите в возможную объективность расследования Федерального бюро расследований ФБР Соединенных Штатов Америки. 134-21-36. Да, ФБР справится. 134-21-35. Все будет честно, все будет справедливо, все будет объективно. 134-21-36. ФБР не справится. Ничего там честного, объективного ждать не приходится. Все будет политизировано. Все будет по указке. 134-21-36. Вы не верите в честность расследования, если им займется Федеральное бюро расследований. Еще разок попробую провести свою мысль до конца, пишет Владимир. Так-так. Шеремет против России, как я понимаю. Власти Украины находят людей из России и платят им за убийство журналисты. Эти люди делают свое дело и якобы начинают скрываться в России. Их украинские, в кавычках, ФБР, естественно, находят в России. И вот он, российский след. То есть вот так вот, Владимир, вы думаете, все будет. Сложная схема. СКР России должен расследовать, пишет Сергей. Савченко замочила, чтобы дискредитировать президента и стать на его место, говорит харьковчанин. А мы еще все помним, да, фамилию Савченко? Она еще пока присутствует в информполе. Он на видео проехал зебру и не затормозил. И дальше шутка от Некро, говорит, ну хорошо, шутите. Честно, в единичном случае будет, если все вовлеченные страны пришлют своих сотрудников, оперативников каких-то, Мишка говорит. Мне кажется, если бы ФБР захотели что-то подтасовать, Сергей пишет в расследовании, то они могли бы сделать это тихо, без широкой огласки причастности к расследованию, говорит Сергей ПЗРК. Так, Сергей, видите, в чем дело? Возможно, это было некой неожиданностью для кого-то, и кто-то решил быстро что-то заявить, и этот кто-то заявил, мы требуем ФБР расследовать. Кстати, это о многом говорит, обратите внимание. Это значит, что следственные органы Украины ни на что не способны вообще. Ну, то есть, если Порошенко говорит, пускай ФБР расследует убийство украинского журналиста, жителя Украины. Вот, давайте ФБР этим займется. То есть, значит, что следственные органы украинские, они как бы вообще ноль. Ну, то есть ноль. Вы представляете, у нас происходит убийство, и мы говорим, ну, ФБР пускай занимается. С какой стати? То есть, это характеристика. Характеристика, которую президент страны дает своим оперативникам, следственным органам. А он дает ее абсолютно четко. Вы ничего расследовать не можете, потому что ФБР должны этим заниматься. И европейские еще силовики. Все, а вы как бы посидите в стороне, ребята. Поешьте сало. 33% радиослушателей верят в то, что расследование ФБР будет честным и непредвзятым, откровенным. А 67% говорят, что нет, честности здесь не будет. Правды здесь не будет. Если уж ФБР возьмется за это дело, скорее всего, дорогие друзья, правды нам не увидать. Все будет политизировано, все будет скроено так, как нужно. 67% об этом говорят в голосовании. Я думаю, американцы ни при чем, но этот шаг не потому, что сами не могут, а потому что амеры им не поверят, пишет Владимир. Тоже характеристика государства. Если мы исходим из этих позиций, Владимир, это тоже характеристика государства, которому нужно убеждать другое государство в том, что они могут что-то расследовать. Понимаете? То есть мы же какие заявления-то слышим от Украины? Украина, це Европа, там, вот все эти дела. А получается, что нет. Получается, что не Европа. Получается, журналистов-то убивают. Причем каких угодно взглядов журналистов. Обратите внимание, насколько я понимаю, и Бузина, и Шеремет разных взглядов журналисты. Разных. И убивают их там. На Украине. Хорошо это? Это очень плохо. Это ужасно. Это катастрофа. Гуманитарная. Убийство журналиста такое, знаете, будничное, взять, взорвать. Это какое-то возвращение в страшные времена. Каких-то 90-х, может быть, чуть позже, чем 90-е в России, понимаете? Вот о чем я говорю. Страшно становится в этот момент. Если журналист не защищен, человек широкой аудитории, человек, которым интересуется множество людей, так а что с простым будет человеком? С простым украинцем рядовым, а? С туристом, который приедет на Украину. Мало ли там, что он захотел. Хотите, я вам скажу, в Украину, чтобы удобнее было всем украинцам. Что будет с простым человеком? Ну? Депутаты, говорят, пропадают там на Украине. Как это так происходит? Куда они пропадают? Что случилось? Вот. У нас с одним тут телились все. Пономарев. Никак не могли его лишить там чего-то, не лишить. А там пропадают. Ну, исчезают. Бесследно. И все. Ну, говорят так люди. Понимаете, какое дело? Че, как быть-то? Что делать? Я все, конечно, понимаю. Украинцы, Европа, все, ясно, ясно. Все, Евросоюз, ценности европейские, без проблем. Но журналистов-то на улице убивать днем, ну, утром, так скажем, взрывать. Убивать же тоже можно по-разному, обратите внимание. Просто я хочу обратить ваше внимание на то, что убивать людей можно по-разному. Этого не нужно делать, но способы существуют разные. Менее громкие, чем где-то в центре Киева взрывать человека. Вот как-то, понимаете, даже это немножечко другое. Взрывать в машине человека в центре Киева – это пафосное убийство. Это убийство громкое. Это убийство показательное. Кому что оно должно было показать, ну, не знаю. Спецслужбы, подрывающие машину? Что-то как-то это все, знаете, грубовато. Можно застрелить в темном переулке. Человек может споткнуться, головой удариться где-то. Отравиться нечаянно чем-то некачественным в магазине. Вот купил колбасу, отравился, понимаешь? Вот так может быть. Поехал, что-то прыгнул в речку, утонул. Такое бывает. Ну, сейчас лето, можно отдыхать, правильно? Такое же бывает. Утонул, что-то, видать, шею сломал, когда прыгал. А взорвать где? В столице? В центре? Взорвать машину с журналистом, которого знают в Белоруссии, России, Украине? Причем знают давно. И действительно у него творческая такая карьера, она богатая, да? Творческий путь его. Взорвать его? Как-то это все, знаете ли, слишком театрально. Нет? Нет такого ощущения, что это прям показно. Это прям не то, чтобы зарезать в темном переулке или застрелить даже в лифте. Бывали случаи. Застрелить в подъезде. Бывали случаи. А? Застрелить на улице. Бывали случаи. Ну, вечерком где-нибудь, пока человек идет куда-то с кем-то. Взять, застрелить. Такое бывало. Ну, взорвать журналиста. Ну, не знаю. Давно ли такое было? 7373948, телефон прямого эфира. А, он сейчас не работает. Сейчас мы используем другой номер, 646-2486, вот так. А точно цель он? Машина-то не его, говорит Elemental. Ну да, допустим, машина не его, да, допустим, машина это его вот этой сожительницы, Алены Притулы. Ну а вот она бы взорвалась в этой машине, это что? Это не было бы громким убийством? Тоже громкое убийство, абсолютно четко, абсолютно четко. Так же было бы, понимаете? Только Шеремет оказался в машине. Я не знаю, кого хотели убить, но убить хотели этого человека явно с помпой. Его не хотели тихо убрать. Знаете, есть такое? Тихо убрать. Вот шумок, и все, и нет человека. Сердце ёкнуло что-то. Знаете, бывало такое. Вот, кстати, с окружением Березовского, обратите внимание. Что-то с сердцем плохо стало человеку, понимаете? А потом раз, и что-то отцу сердцем плохо стало. А у одного раз что-то волосы повыпадали, что-то непонятно. Потом раз умер что-то. Понимаете? Вот такие. Что взрывать-то? Это как-то это... Все это странно. Все это по-киношному. Голливуд какой-то вот. Я не говорю, что здесь имеет отношение Голливуд к этой истории. Я имею в виду так метафорично. Голливуд, понимаете? Театральщина, постановка. Это не постановка «Человек мертв». Но хотелось чего-то, видимо, такого преступникам. Чего-то на манер, может быть, Ниццы, понимаете? Что-то такое громкое, чтобы об этом обязательно все сказали. Обязательно все переполошились. Чтобы об этом говорили в Америке, в Европе, в России, на Украине. Везде, весь мир, чтобы говорил. Чтобы даже в какой-нибудь Бурунди говорили об этом. Понимаете? Вот есть такое какое-то ощущение. Украина скажет, что даже не мы нашли российский след, а само ФБР. Представляете, как это преподнесут в мире, говорит Владимир. А Олеся Бузино убили громко или тихо, говорит Константин. Ну, во всяком случае, судя по реакции, не так громко. Константин. Согласитесь? Судя по реакции СМИ, во всяком случае. Взрыв машины, бандитский след, может, какие-то бизнес-интересы были затронуты. Помните, как в 90-х взрывали машины, говорит Elemental? Я это помню смутно, потому что достаточно нежного возраста я был в 90-е, как вы понимаете. Но что-то помню. Сильвестра в Москве взорвали, может, в Киеве Солнцевские работали, говорит Уха. Тоже вы вспоминаете истории, да? Повесть временных лет практически уже. А в темном переулке, ну да, 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 вы понимаете. Азовцы, я думаю, говорит Денис. А зачем азовцы, если он как будто бы, если читать то, что он публиковал на «Украинской правде», на сайте «Украинской правды», как будто бы наоборот, им даже в какой-то степени, не потворствовал, да, не восхищался. Но есть даже фотографии, где он на фоне эмблемы полка Азов вот так вот палец, вот, ну, знаете, Виктори, Победа, два пальца вот так вот вверх в разные стороны вот так вот держит. Есть такая фотография. Сейчас вот ее опубликовали. Можно ли заподозрить, что его они убили? Он вроде бы наоборот ими даже в какой-то мере восхищался. Говорил о них открыто и как будто бы в позитивных тонах. В позитивных, как будто бы. Может быть, мне кажется, может быть, я это придумал сам себе, но об этом говорят журналисты сейчас, об этом говорят общественные деятели. Вот вы можете зайти в интернет, найти фотографии, найти публикации. Зайдите на сайт «Украинской правды», почитайте, что писал последний Шеремет. Он как раз писал по поводу полка Азов и по поводу тех разборок, которые с ним решили власти устроить. И заключал это все примерно такими словами: слава богу, у всех хватило ума не доводить ситуацию до там какого-то неразрешимого момента. Ну, вы поняли, да? Вот. А что, слава богу, какая-то вооруженная группировка Азов, по факту не подчиняющаяся власти. Все, слава богу-то. То есть все-таки он в какой-то мере симпатизировал, видимо, да, Азову. Поэтому не знаю, зачем это азовцам. Если только у них какой-то хитрый классный план, который называется «Нас же не заподозрят». Вот так, потому что нас-то точно не заподозрят. Ведь вот посмотрите, что он писал. Мы, наоборот, друзья. Он сказал бы «нет». Ох, очень сложно. А у сожительниц какие взгляды в отношении России были? Такие же, говорит, спрашивает Владимир Смирнов. Не могу сказать, не следил за ее творчеством. Не следил за ее творчеством, не могу сказать. Уж простите. Да и творчество Шеремета, естественно, я уже тоже давно потерял всяческий след этого творчества. Но вот сегодня в связи с событиями этими печальными пришлось что-то поднимать, что-то смотреть, там, его высказывания какие-то смотреть, интервью, материалы, которые он публиковал. Что успел, то вот и накопал. 646-24-86, телефон прямого эфира. Давайте сделаем сейчас паузу и дальше пойдем.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Суд присяжных освободил приморских партизан. Вот сегодня можно было прочитать такой заголовок и много где. Присяжные на повторном процессе во Владивостоке по делу приморских партизан вынесли оправдательный приговор. Подсудимых признали невиновными в нападении и убийстве 4 жителей Кировского района Приморья. Конкретно 2 фигурантов дела, Алексей Никитин и Вадим Ковтун, в связи с оправдательным вердиктом были освобождены в зале заседаний. Вот. И покинули зал суда. Все, пошли домой. Оглашение вердикта началось в среду в зале Приморского краевого суда. Ля-ля-ля-ля. После оглашения вердикта поблагодарили присяжных подсудимые. Судья сообщил, что в связи с оправдательным вердиктом Алексей Никитин и Вадим Ковтун подлежат освобождению. Сами освобожденные сообщили журналистам, что вердикт стал для них большой неожиданностью, и первым делом они собираются увидеться с родными. Цитата Никитина. «У меня был пожизненный срок. Сейчас чувства просто не могу выразить». Ковтуна прямо в зале заседания ждали жена и дочь. 3 фигурантов по этому делу, Владимир Илютиков, Максим Кириллов и Александр Ковтун, остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены. На суде рассматривалось преступление, которое инкриминировали Александру и Вадиму Ковтуном, Владимиру и Лютикову, Максиму Кириллову и Алексею Никитину. Их обвинили в нападении и убийстве 4 жителей Кировского района Приморья, совершенном осенью 2009 года для завладения их имуществом и наркотиками. Что можно по этому поводу сказать? Заголовок громкий, потому что казалось, что оправдали и по всем параметрам, и по всем делам всех приморских партизан. Оказалось, что оправдали 2 человек по конкретному делу, и, видимо, следствие, ну, не нашло каких-то объективных доказательств их причастности или не предоставило эти доказательства в суде. Сейчас другие органы уполномоченные будут заниматься этим делом. По-моему, прокуратура уже заявила, что надо разбираться и что нельзя это все оставлять так просто и вообще понять, как следствие велось. А я-то хотел проголосовать и понять, напомнив вам эту историю про приморских партизан. А в целом, вот эти люди, да, помните, они и полицейских убивали. Многие говорят, что это было оправдано произволом тем, который творился там, которые творили сами полицейские. Ну, говорят, видите, и людей убивали для завладения имуществом и наркотиками. Вы вообще в целом этим людям, этим преступникам симпатизируете или нет? Я хочу понять. Вот их история вся, она, наверное, вам известна. История давняя. Ну, если неизвестно, послушайте, кто-то расскажет вам. Или почитайте в интернете. Те люди, которые следят за новостями, они знают эту историю. 134-21-35. Вообще я симпатизирую. Я вижу в них некую длань карающую. Вот гнев народа я в них вижу. Вот. Как-то вот есть некая симпатия. 134-21-35. Я почему вообще этот вопрос задаю, я честно вам признаюсь? Потому что сегодня у нас в программе «Пиджаки» был Сергей Бабурин, а он говорит, это радостная весть, вот оправдание. Потому что это вот была борьба народа с коррумпированными полицейскими, там, вы понимаете. И меня это удивило, потому что для меня преступник – это преступник. Ну вот я решил проголосовать. Так вот, вы симпатизируете приморским партизанам. 134-21-35. Вы не симпатизируете приморским партизанам. 134-21-36. Все очень просто. Простое голосование. Вы приморским партизанам, так это называется группировка, это бандиты, это никакого отношения к партизанам Великой Отечественной не имеет, поймите правильно, да, если кто не знает. Вы симпатизируете. 134-21-35. Да, я симпатизирую приморским партизанам. Нет, я не симпатизирую. 134-21-36. Ох уж эти Ковтуны, говорит капитан Вселенная. Обратите внимание, украинский Ковтун, который лысый на программы ходит, достаточно безобидный человек. Правильно, капитан? Так, что вы пишете? Сейчас мы посмотрим. Как всегда, суд присяжных развалил дело. Не зря все преступники хотят именно этот суд, пишет Т. Шеремет сел в чужую машину, причем... Так, это не то. Так, почему вы так уверены, что там нет российского следа? Я ни в чем не уверен, 46. Это вы все еще про Шеремета? Вот я можно вернусь, да, сейчас коротко? Люди, слушайте, о чем говорят. И когда говорят люди, пожалуйста, дослушайте до конца. Я ни разу не сказал, что я в чем-то уверен, что там нет российского следа. И просил людей, которые считали, что там есть российский след, мне что-то объяснить. Эти люди мне ничего не объяснили. Давайте будем честными. Их версии, которые высказывались через СМС, там еще где-то, звонки, которые я просил дозвониться, они были неубедительны. Вы уж меня простите. Что там докажет следствие, ФБР, что докажет, это дальше. Я просил вас объяснить, а в чем прикол, если есть российский след. Вы не объяснили. Может быть, так просто сложилось. Может быть, такие люди дозванивались, да? Может быть, другие бы смогли мне объяснить. Но у нас время ограничено эфирное. 72% радиослушателей говорят, что они симпатизируют приморским партизанам. 72%. А 28% говорят, мы не симпатизируем. А можно я тогда спрошу вас, большинство, вот 72%, а что вы симпатизируете-то? Вот что вам конкретно вызывает у вас симпатию какую-то к этим преступникам? Почему так происходит? Я не симпатизирую, честно признаюсь сразу, чтобы вы не мучились, там, голову себе не ломали. 646-2486, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Александр, Москва.
Да.
Смотрите, вот эти 72%, которые симпатизируют, думаю, с материалами дела-то не знакомы, по большому счету, а попались на удочку. Вот слово «партизан», оно исключительно позитивно коннотирует, да, в русском языке. Это борец за какие-то, ну, благие...
Но вы не симпатизируете. Вы не симпатизируете.
Я не симпатизирую.
А давайте попробуем услышать.
Уголовники.
Да, до меня тоже. Давайте послушаем. Суд решил, что они не преступники. Почему мы называем их преступниками, или я что-то не понимаю, пишет Владимир. Конечно, вы не понимаете, Владимир, сейчас я коротко разъясню. Есть банда. Кого-то оправдали, а кто-то по нескольким делам обвинен и осужден. Он преступник. Я преступниками называю преступников. Все нормально? Все. Поняли? Если не поняли, можно еще разочек переслушать. Это банда, понимаете? Это много людей. Кого-то оправдали, кого-то не оправдали. Поняли? Давайте. 646-24-86. Вы симпатизируете по какой-то причине приморским партизанам. Объясните мне, почему. 646-24-86. Сегодня люди, голосующие, почему-то не могут свою позицию активно как-то продвигать через телефон прямого эфира. Может быть, потому что у нас плохо работает сегодня. Вероятно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Петр зовут.
Да, Петр. А почему? А почему?
Ну, потому что это организованная, пусть даже, как вы называете ее, банда, вот, это организованные люди, которые пошли на какое-то дело, возможно, что по... Может, правое оно. Может быть, они решили и на этом заработать, как там говорится, да, так. Кто не знаком с делом. Но сама суть была правильная.
У нас в чем правильность?
Правильность в наказании.
Наказание кого?
Наказание тех, кто виновен.
Без суда.
А почему без суда?
Ну, они же не могут, они же нет суда. Они просто идут и убивают. Какой здесь суд?
Ну, почему? Вы же не присутствовали при этом. Может, у них был суд.
Какой?
Ну, ихний суд.
Свой суд?
Да.
Вы бы хотели попасть на такой суд?
Ну, вы знаете, я не хотел бы ни на такой суд.
Я бы тоже не хотел. Вы, если бы у них даже был какой-то свой внутренний суд, как вы думаете, он мог быть объективным?
Может быть и нет. Я там не присутствовал и не могу сказать. Но,
хорошо, вот, если вы им симпатизируете, вот объясните, а вот были такие ореховские, солнцевские ребята, вы им симпатизируете?
Нет, я их до сих пор знаю. Но...
Почему вы не симпатизируете?
Ну, потому что они другим живут. И для них, вот как вы говорите, вот эти убийства, то есть, да, это не очень, не хорошо. Они живут другим.
Трудно мне понять. Может быть, сейчас вы имеете в виду, а раньше помните, это войны группировок. Да. Это тоже было правильно или нет?
Нет. Раньше это было раньше. Сейчас все по-другому.
Сейчас-то я понимаю. Я просто... Вот, как вы... Прямо, знаете, вы человек мудрый, а может быть и хитрый. Вот прямо раз и от ответа уходите. Я же просто говорю, вот были группировки, да, вы говорите, я им симпатизирую, потому что они собрались, пошли делать правое, неправое дело, это вопрос. Я говорю, а симпатизируете ребятам вот из 90-х? А говорите, они сейчас вообще ничем таким не занимаются. Я понимаю, все в белую уже работают давно. У кого бизнес, у кого что. Но в 90-е-то у них по-другому было. И убивали друг друга, и взрывали. Симпатия была какая-то к ним или нет? А вы вот не отвечаете на вопрос. 646-24-86, телефон прямого эфира. Ну, кажется, я понял. Кто может симпатизировать приморским партизанам. Видимо, те люди, которые говорят, главное, что что-то делали. Вот, знаешь, дома не сидеть главное. Я, честно вам скажу, никаким преступникам не симпатизирую вовсе. Если только это не какая-то, знаете, бывает самооборона. Человек спасал семью, человек спасал себя, человек вынужден был, и так получилось, такое тоже бывает. Здесь случай все-таки другой, на мой взгляд. Сейчас небольшая пауза, 15 секунд о движении скажу.
В движении.
Значит, по движению в Москве сейчас у нас сколько? 6 баллов пробки, внутренняя сторона МКАД от... Тут ты все позависало. От Минки, значит, до Волоколамского шоссе внутренняя сторона МКАД плохая. Между Дмитровкой и Ленинградкой внутренняя и внешняя стороны МКАД ужасные. От Боровки и до Калужки внешняя сторона МКАД ужасная. Трешка на севере ужасная тоже, внешняя сторона. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов, 6 минут, среда, июль, день 20. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Александр Фельдман скидывает новость, говорит, ФСБ разрешили не сертифицировать шифрование, не касающееся гостайны, и скидывает пруф сайта ФСБ. А можно нашим редакторам это показать? Может, они новостюшку напишут, посмотрят. А, круто будет. Вот, просто вот в Телеграме пишет нам Александр. По номеру +7 925 48 94 8. Спасибо, Александр. Значит, Сергей Симак удочерил девочку. Вот, молодец. Есть кем гордиться в нашем футболе, пишет Александр. А если его заставляли стоять рядом? У меня знакомый был в банде и так далее. Ребята, я понимаю, что некоторые люди решительно меня не слышат. Вот кто-то говорит, их оправдали, почему не верите суду? Я говорю про преступников, которых суд не оправдал, понятно? Там банда большая, и тех, кого не оправдал суд, я вот про них говорю, про преступников, осужденных. И я спросил, вы им вообще симпатизируете или нет? И большинство сказало, что симпатизирует. И таких у нас 72%. И речь идет о приморских партизанах, если вы только что подключились. Всем привет, кстати! Потому что это программа Алексея Гудошникова. Меня зовут Алексей Гудошников. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Сегодня у нас такие новости, знаете. Убит Шеремет. Оправданы некоторые члены банды приморских партизан. Все такое веселое, радостное, такое летнее, понимаете. Но я думаю, еще все-таки есть о чем нам поговорить. Ну вот есть, значит, Владимир Маркин, который назвал задержание высокопоставленных сотрудников СКР самоочищением. И вот что он сказал. Он из отпуска, видимо, вернулся или оттуда и пишет. «Стыдно и горько за то, что произошло с нашими так называемыми коллегами. И это, конечно, бросает тень на все ведомство. Но работа по самоочищению будет продолжаться». Не буду, наверное, напоминать, да, там все очень просто. Шакро молодой, взятки, СКР высокопоставленные, дело начали, сейчас будут их судить, СКРовцев. Ну, в смысле, не СКР, а СКОВцев, вот так вот, наверное. Ну, хотя, наверное, СКРовцев можно говорить. Короче, я единственное не понял, что имел в виду Маркин, когда сказал, что это работа по самоочищению. Ведь ФСБшники это все выявили, насколько я понимаю. По-моему, да, во всей этой истории ФСБ сработало нормально. Поэтому самоочищение, ну, это слишком громкое заявление от господина Маркина, это официальный представитель Следственного комитета. Ну, занимайтесь самоочищением, пока только вас очищают другие спецслужбы. А, ладно, мы идем дальше. Здесь мы не будем останавливаться слишком долго, так я понимаю. И обсудим следующий. А, вот еще одна очевидность. Я вот еще одну очевидность вам расскажу. Значит, первое, Маркин, который говорит, что Следственный комитет будет заниматься самоочищением и дальше, хотя вроде бы ФСБ занялось очищением Следственного комитета. Ну, ладно. И президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сделал потрясающее заявление. Он говорит, что россияне будут выступать на Олимпийских играх 2016 года только под российским флагом. И тут небольшая поправочка. В случае допуска на Олимпийские игры нашей сборной. Ну, то есть мы будем... Наша сборная будет выступать только под флагом России. Если, конечно, вы пустите нашу сборную. Замечательно. Это... Ну, это фраза, это мысль, изреченная президентом Олимпийского комитета, она достойна всяческого восхищения, мне кажется, и, может быть, похвалы с точки зрения логики. Это очень здорово. Ведь правда, если нашу сборную допустят, то мы будем выступать под каким флагом? Под флагом Российской Федерации. Могли, конечно, под флагом Молдовы, допустим. Могли? Могли. Украину, например, взять просто флаги и выступать. Правильно? Логично. Но! Жуков говорит, все-таки, если допустят, то будем под российским. Слава богу, хоть так. А я-то думал, если допустят, сейчас чужих флагов понаберем. Возьмем флаг. Кто анголы? Да, африканское. Кто андоры? Что-нибудь европейское, понимаете? Да? Кто Португалии? И все, и пошли вперед. Кто Сомали, может быть? Сейчас небольшая пауза и дальше.
Право знать. Говорит Москва.
В России вступают в силу основные положения пакета Яровой. Боже ж ты мой. С сегодняшнего дня, с 20 июля, вступают в силу основные положения пакета антитеррористических законопроектов, или, как его окрестили СМИ по имени одного из авторов, пакета Яровой. И погнали, сейчас придется слушать. В Уголовном кодексе в числе преступлений против мира и безопасности человечества появился новый состав преступления – международный терроризм. Это совершение за пределами территории России взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирового существования... мирного существования государств и народов, либо направленных против интересов Российской Федерации, а также угрозы совершения указанных действий. За это будет грозить лишение свободы от 10 до 20 лет, либо пожизненное заключение. Международный терроризм, лишение свободы от 10 до 20 лет, либо пожизненное заключение. Дальше. Нижняя уголовная планка по статье «Теракт» поднимается с 8 до 10 лет и с 10 до 12 лет, если преступление совершено группой лиц. Также пожизненное заключение либо от 15 до 20 лет тюрьмы может быть назначено за финансирование международного терроризма, если в результате преступлений погибли люди. Так что если вы отчисляете куда-то деньги, будьте осторожны, вдруг вы отчисляете их куда-нибудь не туда. Публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание в интернете будут грозить штрафом до 1 миллиона рублей или лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. А участие в террористической организации будет караться тюремными сроками от 10 до 20 лет. Законом введена новая статья Уголовного кодекса, где прописаны санкции за несообщение о подготовке или совершении террористических преступлений. Это будет наказываться штрафом до 100 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок, то есть год. При этом гражданин не будет нести ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступлений его супругам или близким родственникам, что мне кажется крайне странным. Как раз-таки логично было бы здесь, если бы близкие родственники должны были докладывать. Ну, некие такие аналоги Павликов Морозовых, современные. А то же мы знаем, знаете, вот как банд подполья существует. Да? Когда родственники все знают, и ничего не делают, и никуда не докладывают. Ну, они и дальше могут не докладывать. А если, допустим, где-то в доме, в какой-нибудь пятиэтажке, допустим, в текстильщиках, я сейчас выбираю район, вот так вот наугад, вы живете, и у вас соседи, и, допустим, где-нибудь на лестничной клетке они курят стоят в определенный момент, или просто разговаривают, на корчиках сидят, семечки грызут. И вы проходите мимо, и так, здравствуйте, а я вам здравствуйте, и вы отходите и слышите там краем уха, и взорвем их во вторник. Вот, и взорвем их во вторник. И вы такие, ну, мало ли, что там, пакет они говорят, взорвут, мало ли, лейс, чипсы лейс они взорвут, не знаю, другие какие-нибудь чипсы, там, читос. Не суть, и проходите мимо. А все это зафиксировала камера. Потом вас спрашивают, а что вы слышали? Вы говорите, а я слышал, и взорвем их во вторник. Ну что ж, дорогой человек, значит, принудительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы, либо 100 тысяч рублей. Пара-пара-пам. Или вы таксист, едете вы в такси. Едет сзади человек, ну, посадили вас, бордюры взяли человека, сидит сзади. И вы так, ну, любите поговорить. Мол, погода хорошая, а он такой, веди там, не разговаривай. А что я, мол, такой смурной мужичок? А он, на теракт еду, взорву сейчас все к чертовой матери. И вы такие, ха-ха-ха-ха, мол, смешно шутишь, молодец, куда тебя подвезти? Туда-то. Высадили, уехали, он взорвался, здравствуйте, приехали. С вас ответственность. Вы не сообщили о возможном теракте. И о теракте. Также в Уголовном кодексе ужесточается наказание за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а возрастной порог за умышленный терроризм понижается до 14 лет. То есть раньше, если вы умышленно были террористом в 14 лет, не было такого наказания. А теперь будет. То есть почти детей можно будет судить. Отдельный блок поправок определяет понятие «миссионерская деятельность» и запрещает ее вести от лица религиозных объединений, цели которых противоречат закону. И самый противоречивый компонент, как пишут журналисты, поправок, это вступающие в силу с 20 июля требования к операторам связи и интернет-компаниям о хранении сведений о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Срок хранения таких данных для операторов 3 года, для интернет-компании 1 год, и всю эту информацию необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб. Все разговоры, все ваши разговоры, все переписки, все фотографии ваши из душа, с душой, любовные переписки, все операторы должны хранить. 3 года. 3 года. Это сотовые данные, да? Для интернет-компании год. Год. Всю информацию. Все, что любовницы послали. Все, что жене послали. Вот. Всю информацию. Второй любовнице послали. Любовнику. Я не знаю о вашей жизни, страшные вы люди абсолютно, да? Вот все это должно храниться. Также пакет Яровой вводит интернет-компании, для интернет-компании обязанность по раскрытию ключей шифрования сообщений для использования дополнительного кодирования. И еще одно прям сразу вам, чтобы для понимания информации, у бизнеса пока нет ясного понимания того, как исполнять закон. Все. То есть они еще пока не знают, что они будут делать, конкретно интернет-компании и операторы. Это же все данные эти, представляете, их хранить надо в каком-то виде. Где-то их нужно вот запихивать куда-то. Сервер нужен, дополнительные какие-то объемы нужны, понимаете, технические, технологические. А это все деньги. А, естественно, деньги, они... И траты, они на чьи плечи ложатся в итоге? Ну, естественно, на плечи потребителя, да, конечного пользователя. Все достало. В районе на Слободской стоит все намертво, пишет нам Евген. Моя кошка ведет между меня миссионерскую деятельность. Минимум, мяу, пишет нам. Ну, с таким законом мы терроризм на раз-два победим, пишет Смит. Будто бы этого не просматривали, узаконили только, говорит Мишка. Ну, знаете, с вами не согласны сотовые операторы интернет-компании. О факте передачи, а не содержании. Не содержание, говорит слушатель, поправляя меня. Спасибо, Кэп, пишет Дмитрий. Пожалуйста. Ой, знаете, я что хочу спросить у вас, друзья. Ну вот, да, есть такой пакет Яровой. Вот я вам почитал какие-то положения из него. Естественно, большинство из вас знать не знает, что там и как в этом пакете. Я вам даже больше скажу, большинство журналистов знать не знает, что там. Я вам даже больше скажу, большинство людей, которые принимали этот закон, знать не знают, что там. Поможет нам это побороться с терроризмом? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Все очень просто. Пакет Яровой, который вот с сегодняшнего дня уже начинает вступать в силу, его основные положения, потом потихонечку они все будут вступать в силу. Поможет нам в борьбе с терроризмом? Да, не поможет. 134-27-36. Вот. Поможет? Да, 134-27-35. Не поможет. 134-27-36. Да. Пакет Яровой поможет нам. Пакет Яровой. Эй! Вот это вот. Поможет или нет? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Пакет Яровой поможет России в борьбе с терроризмом. Всем нам очень сильно поможет. 134-27-35. Да, 134-27-36. Нет. Давайте. 646-2486. Звоним, говорим. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Вадим. На самом деле, поможет, не поможет, тут вопрос такой очень спорный.
Но он же зачем-то принимается, этот пакет. Значит, он кому-то нужен. Кому он нужен? Предполагаем, нам, России. А зачем? Чтобы помочь в борьбе с терроризмом. Поможет?
Я думаю, что не поможет, если вопрос ставить напрямую, да, не поможет. То есть меры принимаются у нас относительно терроризма, то есть постоянно говорят, вот борьба с терроризмом, однако посмотреть, что происходит вот в Европе, да.
Но это Европа, у нас-то получше пока ситуация.
Ну, да, у нас спецслужбы работают, недаром, видимо, свой хлеб едят.
Ну вот, а теперь у них еще больше будет возможностей и рычагов работать эффективно, и вообще будет замечательно. Получается, что вы сами себе противоречите. Говорит, не поможет, с другой стороны...
Алексей, смотрите, есть такая очень народная поговорка, на кого найдется известно что.
Да, я слышал что-то такое.
Вот, я думаю, здесь будет, очень вероятно, будет именно то же самое. Ну, то есть, если нужно передать какую-то информацию, как-то что-то сообщить и так далее, как-то взаимодействовать людям, они это сделают.
Понятно. Будут наоборот слова говорить. Наоборот. В обратном порядке. Знаете, как вот мы делали, наверное, в детском саду или в школе мы так баловались. Правильно? Будут наоборот говорить. Придумают свой язык. Придумают еще один свой язык. Будут жестами что-то друг другу демонстрировать. Да? А может, и ничего демонстрировать не будут. Вон, посмотрите, что происходит во Франции. Взял машину, поехал. А? Афганец он взял в Германии, да порубил всех топором, кого захотел, 17-летний. Нужно ли ему кому-то сообщение по этому поводу писать? Я думаю, что нет, не нужно вообще. Не парит, просто берет и рубит. Поэтому не знаю, ребята. Есть такое ощущение, но это лишь ощущение, догадка, что этот пакет, он, может, и был бы полезен, но гораздо раньше. Вот есть такое ощущение. А сейчас, на фоне того, как террористы действуют в Европе, складывается впечатление, что прослеживать записи телефонных разговоров, фотографии из ванны, как будто бы уже не очень-то и нужно. Как будто бы они вообще начали действовать по-бытовому и так холодно и просто. Без фантазии террористы действуют, понимаете? Вот раньше они какие-то взрывчатые материалы где-то искали, собирали какие-то бомбы, что-то кого-то захватывали, ну, знаете все это. А сейчас как-то вот сел в машину, да в толпу врезался. Ну, все очень просто, понимаете? Как пьяный, вот так же прям просто в толпу людей въехал, задавил. А? Взял топор, рубить начал. Отрезал голову ребенку. Это не террорист Бабакулова. Да, пошел с этой головой ребенка ходить где-нибудь возле Октябрьского поля, станции метро, и кричать религиозные лозунги всякие разные. И изображать, что ты причастен к террористам каким-то. На самом деле даже и не причастен. Есть такое ощущение, что сейчас большую опасность даже уже имеют не сами террористы, а больные психические люди, люди с отклонениями, которые хотят, чтобы их приняли за террористов. Понимаете, о чем я говорю? Какие-то вот эти вот брошенные, тихие вот эти, в носу ковыряльщики, которые такие, ну раз меня мир не замечает, я сейчас на себя обращу внимание. А как обратить на себя внимание? Изобразить, что я террорист. А как это сделать? Да проще простого. Кричать «Аллах Акбар» на каждом шагу. И в этот момент еще у кого-то убивать. Вот такая, мне кажется, простая логика у этих ребят. Простая логика у этих персонажей. Все очень просто. Мусульмане держатся за голову, говорят, боже мой, что ж творится-то? Почему они все кричат «Аллах Акбар»? Вот. Националисты говорят, всех выгнать, забор построить, визы ввести, дактилоскопию, сетчатку глаза, да? Политики на этом наживаются. Полиция рискует жизнями. Кого-то убивают, кто-то новых рожает. Какая-то такая ситуация. Опять какая-то киношная, нет? 646-24-86. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Арсений меня зовут.
Да.
Я считаю, что данные поправки совсем не помогут, потому что вот этот пакет, он будет работать для отжима бизнеса.
А как можно этими поправками отжимать бизнес? Просто предположите.
Ну, смотрите, есть операторы связи. Им сейчас навязывают дорогостоящее оборудование. То есть фактически не смогут оплатить его. Таким образом, эти операторы уйдут с рынка и останутся у нас только самые крупные операторы.
Я понял вас. Вот здесь понятно. Я просто подумал, может быть, речь идет о каких-то частных примерах переписок бизнесменов, там, мелкого, там, среднего. А здесь я понял. Есть какие-то операторы большие, а другие просто не смогут зайти даже на рынок. Если не уйти с него, да, не уйдут, то не смогут зайти. Потому что, ну, это невозможно. Может быть, может быть. Такая некая монополизация, да? С другой стороны, у нас операторов... Значит, Билайн, МТС, это я сейчас про, да, сотовых. Билайн, МТС, Мегафон, Теле2, да? Все? 4? Что, нельзя выбрать из них, я не понимаю. То есть, их еще надо 10, 20, 30, 40, сколько их надо? Говорят, кстати, что у нас одни из самых дешевых тарифов, в принципе, и платы вот за минуту разговора чуть ли там не во всей Европе или даже в мире, я что-то такое слышал. То есть у нас довольно дешево стоит связь, в принципе. Может, кстати, вам разучиться говорить по полчаса по телефону, знаете, когда звонишь, и там полчаса или час, ля-ля-ля, тополя, слишком дешево. Я даже на фоне постоянного информационного потока уже сама подумываю... нет, не надо об этом подумать. Зачем об этом предупреждать? Договорились бы по-тихому, пишет 84-й. Вы о чем? О пакете Яровой? Как можно договориться по-тихому, принимая поправки к закону? тогда вообще зачем говорить о какой-либо демократии? Так, что еще? А лучше бы полезное, что сделали дороги, зачем нужен этот пакет, считает 18-й. 18-я логика ваша не логика вовсе, я объясню почему. Люди занимаются вопросом борьбы с терроризмом, допустим. Да, вот есть группа депутатов, они занимаются вопросом борьбы с терроризмом. А вы вдруг им начинаете рассказывать про дороги. Это неправильная постановка вопроса. Вы должны ответить на конкретный вопрос. И их деятельность оценить следующим образом. Поможет их деятельность или не поможет в борьбе с терроризмом. Они, эти депутаты, решили бороться с терроризмом. Они придумывают поправки к законам. Поправки сработают или нет. Другие депутаты занимаются дорогами. Вот к ним претензии вы будете предъявлять. Или, допустим, они говорят, тем более это же законодательная власть, они же фактически ничего сами не делают. Вы говорите, неправильные законы принимаете по строительству дорог, поэтому у нас плохие дороги. И вас спросят, а почему? Ну, вы поняли, да? Я не буду это все 10 тысяч раз объяснять. То есть система работает не так, как вы ее сейчас представили. И нигде она так не работает, как вы ее представили. Иначе можно на любую тему всегда говорить так. Мол, я говорю, девочку ударили на улице. А вы говорите, да лучше б не девочку ударили, а в грушу били. Ну, типа да, было бы неплохо, только это из другой стези. Или еще лучше, человек купил машину. Вот, купил ее дешево и со скидками. А вы говорите, да лучше бы купил поесть беднякам. Ну, не знаю, лучше это, не лучше. Из другого это оперы, да, какой-то, из другой. Давайте подведем итоги голосования. Вот 10% радиослушателей убеждены в том, что пакет Яровой поможет России в борьбе с терроризмом. В нашей стране будет лучше, что касается ситуации вот, борьбы с терроризмом. 10% говорят, поможет. А 90% говорят, не поможет. Я понимаю, что ни 10, ни 90% в целом, наверное, в большинстве своем не погружены в ситуацию. Значит, посмотрим, что получится из этого. В любом случае, пакет уже вводится. И с 20 июля вступают в силу его основные положения. Сейчас небольшая пауза и в движение идем.
В движении.
Где вы едете и что видите, рассказывайте, звоните 646-24-86. Я понимаю, что этот телефон не такой удобный, но тем не менее. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Значит, на Болотной площади какой-то адский ад. Вот еду по Тверской, но так толпа.
А вы на Болотной площади видели Урбантина?
Это что?
Не видели? Там такие ворота стоят, Урбантина написано. Не видели?
Нет, не обратила внимания.
О, посмотрите у меня в Инстаграме тогда, посмотрите. Ладно, я понял, спасибо большое. На Болотной площади плохое движение. 5 баллов, кстати, в Москве. Пока мы говорили, с 6 до 5. Но, правда, ленинградка вся глухо встала от водного стадиона. И чуть ли... ну, хотя нет, до международного шоссе не дотягивает. Но где-то еще 3 километра после МКАД вы будете стоять в области. Сейчас новости, после этого продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа Алексея Гудошникова, это я. Всем привет еще раз. И мы сегодня уже очень много тяжелых, сложных, мощнейших тем обсудили. И есть еще и такие темы, которые, я думаю, близки каждому. Новый налог на недвижимость может вынудить москвичей переезжать за МКАД. Вот такой заголовок я сегодня прочитал и не мог, естественно, пройти мимо этой новости. Так вот, что пишут журналисты. Уже сейчас эксперты прогнозируют, что жителям столицы этот налог будет не по карману. Налог будет рассчитываться по кадастровой стоимости, которая может превышать рыночную. Планируется, что изначально будут взиматься только 20% налога, но к 2020 году сумма выплат вырастет до 100%. При этом жилье до 20 квадратных метров облагаться налогом не будет. То есть, если вы вдруг живете в шкафу, никаких проблем. Как пояснила генеральный директор консалтинговой компании Berkshire Advisory Group Ирина Вишневская. Налог будет учитывать стоимость жилья и его площадь. Исходя из этих параметров, за однокомнатную хрущевку в 30 квадратных метров, расположенную метро «Молодежная», придется заплатить около 2,9 тысяч рублей налога в год. Че, 3 тысячи всего в год? А сколько сейчас-то было, я не понимаю. И что, из-за 3 тысяч в год люди уедут, замкат, рванут? Куда, в Сибирь? Ладно. А вот налог на трехкомнатную квартиру в Сталинке, площадь которой достигает 71 квадратного метра, составит примерно 46 тысяч 300 рублей. То есть, если вы вдруг живете в Сталинке, площадь которой 70 метров, то вы заплатите 46, почти 47 тысяч рублей в год налога. Комментируя введение этого налога, член экспертного совета правительства России Любовь Храпылина отметила, что он может повлечь проблемы у малообеспеченного населения. Так, по ее словам, много пожилых людей проживает в квартирах, за которые им придется платить непомерно высокий налог. Цитата. «Им придется переезжать, но даже если они не против, есть очень важная проблема. Люди со сниженной социальной защитой самостоятельно абсолютно не способны организовать подобные дела. И рассчитывать на добросовестных риэлторов тут не стоит». Она говорит, они, может, и не против переехать в конуру. Но, говорит, им и конуру не дадут. Все украдут риэлторы, гады поганые, сволочи, мошенники. Шувалов попал, пишет Рамси. Болтон. Смотрите, кто-то любит «Игру престолов». Че там Шувалов попал? Куда попал? Я что-то пока... я понял, Рамси. Я понял, о чем вы говорите. Вы говорите про налог на недвижимость? Да, у него нормальная такая недвижимость. Сейчас Сечина нашли. Дома какие-то у Сечина. Большие-большие. Его какая-то якобы стройка. Якобы там дети рядом живут. Тоже там налог немалый будет на недвижимость. Что ж, я могу только посочувствовать всем людям, которые успели купить себе дома стоимостью в несколько десятков миллионов долларов где-нибудь здесь в Москве или Подмосковье. Ну, так вот, ребята, лучше бы вы, как я, жили в съемной комнате в Перово. 646-2486. Ну, давайте поговорим по поводу этого налога. 646-2486. Вообще, конечно, настоящий патриот, он должен... Без жилья быть, мне кажется, нет? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Елена.
Да.
И член Московской аудиторской палаты. Я вообще считаю, что здесь очень вообще какая-то странная формулировка. Откуда они возьмут кадастровую стоимость, которая будет выше рыночной? С потолка?
Я понятия не имею. Считаю, что есть.
Вот у нас есть рыночная стоимость. Допустим, они объявят квартиру у меня, допустим, по рыночной стоимости. Допустим, я скажу, а где у меня покупатель? Я ее выставлю на продажу по этой стоимости. Если у меня нет покупателей, значит, ваша стоимость необоснованна. Вы взяли ее с потолка, тем более, откуда взята кадастровая стоимость? Вы откуда ее взяли, я задам вопрос. Поэтому я считаю, что это какая-то очень странная формулировка. Пока у меня за квартиру недалеко от Рублевского шоссе в типовой многоэтажке приходит 6 тысяч.
6 тысяч в год?
Да.
А если от кадастровой стоимости сколько будет?
Ну, нет, понимаете, я считаю, что здесь вообще у них какая-то вот глупая... А что значит от кадастра? Откуда вы
взяли? Я не знаю, они взяли и все. Они говорят, мы знаем.
Знаете, вот на чем было основное обвинение там, Васильева, я уже неоднократно объясняла, на том, что есть рыночная стоимость этого какого-то объекта. Ну, хорошо, во-первых, допустим, вот это индивидуальный объект, ему вообще нет рыночной стоимости, потому что он один. Ну, отметаем это. Допустим, у меня квартира в типовой многоэтажке. У нее есть рыночная стоимость, откуда мы взяли кадастровую?
Я не знаю. Оценивать будут каждую квартиру? Что, я не знаю,
нет,
как они
это будут. Нет, оценивать, значит, это рыночная стоимость. Оценивает оценщик рыночная стоимость. А если я не могу ее продать, значит, я тут же иду и говорю, простите, у меня нет покупателя за эту стоимость, что вы мне объявили рыночной.
Я вообще понятия
не имею. Ваша рыночная стоимость.
Елена, остановитесь. Да. Мне сложно вас понять. Вот я считаю, кадастровая стоимость – это установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости. То есть приходит человек и говорит, эта квартира стоит 5 миллионов. Я так постановил. Все.
Хорошо, я пытаюсь ее продать за 5 миллионов. Не могу продать за 5 миллионов, значит, я ей говорю, что ваша кадастровая стоимость, здесь вы мне
завышена,
говорите, равная рыночной, она не соответствует.
Но это вы такая хитрая, а живет бабушка, у нее...
Нет, сейчас, вы знаете, эти бабушки, они столкнулись с рыночной стоимостью по земле.
Да?
И они уже...
Все знают.
Они уже так делают.
Их не обмануть.
Они уже так делают. Понимаете, вот у меня тоже есть земля, за нее пришло свыше 2 миллионов, там 200 тысяч. У меня есть там 20 соток земли. Ну, господи, где бы мне, как бы мне скинуть по этой цене? Ну ладно, мне еще лень идти просто. Знаете, как аудитор, мне просто лень. Честно, этим заниматься. А другие не стесняются этим заниматься. Они говорят, а откуда вы взяли эту стоимость? Знаете, я про... Где покупать?
А потом как? Через суд это все?
А, вы знаете, там какой-то есть механизм, кажется, предварительный. В земельном кодексе он уже оговорил. Я там не помню, честно, детали. Вот не помню детали, но это уже стоимость затронута. Потому что все говорят, а откуда вы такой, от фонаря, что ли, вы взяли?
Ну, я понял. Спасибо большое, Елена. Вот со слов Елены могу одно сказать. А она аудитор. Вы это все слышали, и несколько раз было это все-таки сказано в эфире. Значит, Елена говорит, что... А вы докажите, что ваша кадастровая стоимость – это и правда кадастровая стоимость. Вот и все. А я не могу найти покупателя по вашей кадастровой стоимости. Значит, она не рынок, значит, она неправильная. Ну ладно, занизят они. Может, вот так они скажут. Ну тогда кадастровая стоимость вашей типовой квартиры где-нибудь там, на Рублевском шоссе, я вот сейчас выдумываю, или там где-нибудь в Кунцево, значит, вот так вот. Она вот стоит у вас кадастрово там 5 миллионов, а на самом деле у нее рыночная цена минимум 10. И вы по-любому за 5 миллионов ведь найдете покупателей себе. Моментально, только вывесите, уже ее купят. Вот, я придумал схему. Но Елена уже с нами не на связь. 646-2486. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Олег.
Да, пожалуйста, Олег.
Ой, вы знаете...
Пока нет еще.
Во-первых, добрый вечер.
Добрый.
Спасибо за вашу прекрасную передачу.
Спасибо вам за звонок. Давайте к теме.
К теме так. Вам не кажется, что вся ситуация с налогообложением в нашей стране напоминает сказку Чиполлино?
Это надо еще вспоминать сказку Чиполлино. Давайте объяснение.
А вы помните там такой момент, когда налог на дождь, налог на ветер,
на воздух,
налог на дождь без ветра и так далее. Вот чем-то напоминает...
То есть вы говорите, что нас чрезмерно облагают налогами?
Да, конечно, конечно. Такое ощущение, идет какое-то шарахание сумасшедшее.
С другой стороны, я вот когда общался с людьми в Европе, я в Европе, они говорят, у нас налоги высокие, собирают много денег с нас, там по 35%. Да, ну.
Согласен, абсолютно. Но там как-то это устоявшееся, четкое, понятное, ясное и открытое.
Но с чего-то надо начинать. Давайте отдадим свои деньги.
Ну, не знаю.
Может быть, устоится. Я не знаю.
Никуда не уйдешь от Джани Радари.
Я понимаю. Спасибо большое. Ну, а как? С чего-то надо начинать. Ну, естественно, начинать надо с чего? С того, чтобы собрать. А там уже как-то пытаться распределять. А по кадастровой никто даже не интересовался, пишет 88-й. Продал участок на 2/3 от кадастровой стоимости. За 2/3 от кадастровой, пишет 88-й. Кадастровая стоимость будет рассчитываться Росреестром. Аналогичная ситуация с земельными участками. Потом будет куча исков об оспарении стоимости. Волк из Москвы пишет. Ну вот о чем нам Елена и говорила, да? Кадастровая стоимость не обязывает продавать именно за эту сумму. И также эту стоимость можно оспорить и понизить, говорит 56-й. А на количество прописанных делить будут? Ничего пока не сказано. Еще классно получается. Ветерану войны подарили квартиру, а теперь он за подарочек расплачиваться будет, говорит Мишка. Я так понимаю, что в правительстве идей больше не осталось, как денег в казну себе заработать вместо идей по развитию инфраструктуры и новый налог для людей, говорит Мишка. Достаточно... дерзкий Эльбарта мне пишет, что ты взялся не за свою тему, бросай ее. Я берусь за все темы, и не обязательно они должны быть мои. Я доверяю слушателям, которые мне объясняют иногда эти темы, в которых я плохо разбираюсь. Вполне себе с удовольствием их слушаю, потому что понимаю, что далеко не все разбираются в этих темах. А кто-то из наших слушателей, может быть, и прав. Вот Абдул-Хамид говорит, что Елена права. Пенсионер вообще не платит налог, говорит Мир. То есть не нужно волноваться за пенсионеров. А почему же тогда член экспертного совета правительства России Любовь Храпылина говорит, что это проблемы, может быть, у малообеспеченных? И вот у пенсионеров, она говорит, могут быть проблемы. Она говорит, что вот делать-то? Ну, она, смотрите, она просто сказала, много пожилых людей, пожилой. Может быть, это еще не пенсионер, но уже пожилой. Может быть, она и это имела в виду. Не конкретно пенсионеров, а пожилых людей. А пожилых это сколько? Это 36, это уже пожилой, да, правильно? Молодежь до 35, 36 уже пожилой. Ты пожилой, Лех? Да, пожилой уже, да? Это сколько тебе лет? Давай, на пальцах. Сколько? Да скажи. 29. Ты еще молодой. Я еще молодой, мне вот 27. Вот. А есть пожилые в нашей редакции. Всем, кому за 35, это пожилые уже люди, все. Надо помогать, через дорогу переходить, как же. Вот. Или нет. Или не так. Не знаю, что я имел в виду Храпылина, но, говорит, пенсионеры не платят. Так, каждый день убеждаюсь, все русское плохо. Президент России бандит, Зубков из Подольска. Ну и я как бы переводил все, что вы пишете. Я, кажется, видел такое сообщение от вас вчера, если я не ошибаюсь. Я его увидел, я его прочитал. Пожалуйста, больше не пишите. За участок в Подмосковье в 10 соток плачу 20 тысяч рублей в год. Попробовал оспорить, не вышло, пишет 98-й. 20 тысяч рублей за участок в Подмосковье? Я не пожилая, пишет Наталья. Сколько вам лет? 36? Все, пожилая, значит, Наталья. Да я шучу. Все вы молодые, я же понимаю, все мы молодые. Вы поймите правильно, любой человек считает как? Вот сколько ему лет, так вот и молодежь заканчивается на этом пороге. То есть я считаю, что молодежь это до 28. В следующем году я буду считать, что молодежь это до 29. В следующем моем году, понимаете, когда мне будет 28. Когда мне будет 50, я буду считать, что молодежь до 51. Когда мне будет 89, я буду считать, что молодежь до 90. Главное, ребята, сердцем не стареть. Или перцем, я вот не помню правильно, как там, да, классически это все. Пожилые – это интерес не налоговиков, а скорее ритуальных служб, говорит 54-й. Ребята хотят жить при капитализме и быть свободными от налогов. Требуете возвращения социализма и запрета частной собственности на средства производства, говорит Абдул-Хамид. Нет, Абдул-Хамид, время ушло, мы этого не хотим. Мы хотим обогащаться, причем, Абдул-Хамид, поймите правильно, мы хотим обогащаться так, чтобы у нас было, а у вас не было. Это я сейчас выразил позицию многих людей, понимаете? Быть одинаково бедным неинтересно, быть одинаково богатым тоже неинтересно, быть привилегированным интересно, быть богатым среди не таких богатых интересно. Почему? Это дарует возможность, как минимум, есть такое выражение на улице, понтоваться, а в литературе бахвалиться. Понимаете, есть возможность рассказывать тем людям, допустим, которые ездят в отпуск куда-нибудь на Истру, о том, как замечательно ездить, например, куда-нибудь во Францию. Понимаете? Исключительность какая-то. Вот это приятно. Приятно, когда у тебя чуть получше, чем у других. Условно говоря, если у соседа портки дырявые, а у тебя целые, а больше ничего нет, это приятно. А если у вас целые одинаково, то уже приходится думать о других людях. Поняли? Поэтому зачем нам ваш социализм? Не хотим мы быть равными. Мы, конечно, хотим быть неравными. Нам нравится быть, выпендриваться, покупать золотые телефоны, там, на геликах ездить по Москве, изображать, что мы очень важные и крутые. Когда я говорю «мы», я утрирую, потому что у меня другие ценностные ориентиры. Я все как-то про власть, про могущество, про тиранию. Вот это все вот так вот, знаете. Мне бы хватило и одного френчика в нем ходить, да и все. Френчик, сапоги, вот, галифе нормальные, вот, трубочку, табачок из папирос. И нормально. И нормальный автомобиль. Поначалу, может быть, какой-нибудь немецкий, американский, неважно. А потом можно и на наш пересесть, когда сделаем. Вот, и будет завод имени Гудошникова. ЗИК будет называться автомобиль. ЗИК-110. Смешно, правда? Все, сейчас небольшая пауза, и дальше отправляемся к следующей теме. Вот.
Право знать. Говорит Москва.
АвтоВАЗ сегодня отмечает 50-летний юбилей. То есть завод имени Гудошникова еще не построен, а АвтоВАЗ уже отмечает 50-летний юбилей. В этот день, 20 июля, в 1966 году было принято правительственное постановление о строительстве в Тольятти автомобильного завода. Одно из крупнейших в мире автосборочных предприятий было возведено в рекордные сроки за 3,5 года, вместо планировавшихся 6 лет. В 1970 году с конвейера сошли первые автомобили. 6 экземпляров ВАЗ-2101. Как известно, это «Фиат-124». За всю историю отечественного автогиганта на нем было выпущено более 28,5 миллионов автомобилей 40 моделей. Главными бестселлерами стали Это серьезно, я новость читаю вам. Главными бестселлерами стали ВАЗ-2101, это Fiat 124, и ВАЗ-2106, слегка модернизированный Fiat 124, тираж каждого из которых превысил 4 миллиона, а также семейство Lada Samara, это еще восьмерка, объем производства которого достиг 5 миллионов, внедорожник Lada 4x4, по-прежнему пользующийся спросом в России за ее пределами, преодолел 2-миллионную отметку. В разное время на заводе работало в общей сложности более 500 тысяч человек. Дорогие россияне, поздравляю вас с 50-летним юбилеем АвтоВАЗа. Дай бог и в будущем мы будем получать... Ладно, это я так смешно, мне просто стало. Читаю и почувствовал какие-то интонации такие, знаете, близкие к президентскому обращению в Новый год. Празднование юбилея АвтоВАЗа продлится 4 года, а кульминацией станет 19 апреля 2020 года, когда будет отмечаться 50-летие выпуска первого автомобиля. Ну, давайте поговорим немного об АвтоВАЗе, уделим ему пару минуточек нашего времени. Я думаю, он это заслужил. Ваши любимые модели АвтоВАЗа, ваши любимые Жигули, ваши любимые Лады, ваши любимые Самары. Кстати, восьмерка ведь вместе с Порш делалась. Знаете, Порше есть такая машина. А есть такая машина Лада 2108, да? Лада Самара. Так вот, инженеры Порше работали над этим автомобилем. Вот, я серьезно говорю, я не шучу, я знаю, что это смешно, это правда. Поэтому восьмерка, в принципе, в свое время был симпатичный автомобиль, в свое время. И удивительно, какая же прочность была заложена в этот автомобиль, если до сих пор они встречаются на дорогах, если до сих пор в отдаленных селениях России восьмерка считается быстрым спортивным купе. Если до сих пор наклейка «Хулиган» на лобовом стекле восьмерки решает многие вопросы на дороге. Все в тех же отдаленных селениях. Это уж я не говорю про страны всяческие бывшие СССР, республики. Я думаю, там это тоже все в топе. Ну, а «семерка» сколько ходила. Ребята, машина надежная. Класс. 646-2486, телефон прямого эфира сегодня, потому что основной сломался. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, это Юрий Алексеевич, ваш забытый знакомый.
Да?
Которого ваш шеф как-то хвалил.
Да?
А потом меня отшил.
Вы что?
Я много нехорошего говорю.
Тяжелость.
Я говорю, что все познается в сравнении.
Так.
Советская власть, советская жизнь, а мне-то 83 года.
Так.
Она была великолепна.
А машина-то?
Мы сейчас живем... Извините, в бандитском капитализме. Плакать хочется, дорогой мой.
Давайте держать слезы в себе. Давайте держать слезы в себе. И вы зря бросили трубку. Понимаете, я хотел дослушать до конца. Плакать хочется нашему слушателю. Бандитский капитализм вокруг. Хотелось бы вот милого, родного сердцу социализма. Я вас понимаю. Завод построили за 3 года, а стадион строим сколько? 6, 5-летку в 10 лет. Это мы... компенсируем, говорит 38-й. В свое время и я был симпатичный, говорит 46-й. Че Зюганов не ездит на копейки, а? Пишет другой 46-й. Они над 21-41 работали, Porsche, говорит 98-й. А не знаю, может и над ним, но над восьмеркой точно. Я еще с 76-го года регулярно пью за АвтоВАЗ. Подарите мне Калину, пишет 654-й. Я поверю больше, что Запорожец с Порше делали, причем Порше украл идею двигателя сзади, пишет 46-й. Ну, раньше же сделали Порше. Да. Я поверю, и причем у Порше-то оппозитный движок, а у Запорожца, по-моему, V-образный, если не ошибаюсь. 2108, зубило, пишет 56-й. Вот видите, какие воспоминания. С этого дня АвтоВАЗ отвечает, что багажник, капот и двери теперь не будут клинить. Типа такой подтекст, говорит 46-й. Да не, просто празднуем. 646-24-86. Как вас зовут, или здравствуйте?
Ну, здравствуйте, Юрий меня зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, знаете, я очень долго ездил на «Жигулях» копейки. Ей было 25 лет. Совершенно замечательная была машина. Самое главное, особенность, что она ремонтировалась руками в гараже, во дворе.
Постоянно.
И... Ну, нет, нет, не нет? постоянно. Я думаю, одна из идей была ее мобиля в том, что там сменные запчасти, если у тебя что-то сломалось.
Ну
там,
вот давайте назовем слабое место. Слабое место. Шаровая опора.
Ну и что?
Часто, шаровая, да? Не ломалось у вас?
Вы понимаете, машина, которая была произведена в Советском Союзе, ломалась редко, а вот запчасти, которые потом продавались...
Ломались часто.
Ломались часто, потому что они были какие-то левые, непонятно.
Сейчас я тоже поделюсь воспоминаниями со всеми и с вами тоже. Спасибо вам большое за ваши воспоминания. Я помню пыльный западно-казахстанский город Уральск. Я в детском саду с детьми играю. Детский сад за высоким зеленым забором. Таким, ну, металлическим. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется вишневая копейка. Фу! Я даже не знал, что это копейка. Вишневая бестия просто. Вот красная какая-то такая. Я уж не попал, красная даже в большей степени. Появляется. И с пылью, с шумом тормозит возле забора. И из этой копейки выходит мой отец. И я бегу к нему, говорю, что это, как это, папа? Он говорит, это копейка, сынок. И после этого мы катались. Ну, конечно, какие воспоминания. А первый водительский самостоятельный опыт, они на коленках. 6 лет, едем к бабушке на дачу. Отец останавливает бежевую шестерку. С троечным двигателем ВАЗ-21, 21-061. А самое, что интересно, троечный двигатель это 061. А 063 это, по-моему, с копеечным. Вот если я не ошибаюсь. Не суть, с троечным движком. И я сажусь за руль самостоятельно. Быстро вырос, поэтому легко достаю до педалей. Переключаюсь. Первая, вторая, третья. На третьей разгоняюсь до 40. После этого понимаю, что слишком быстро я еду. Берет. Я буду ехать 40. Такая история. Конечно, сколько воспоминаний с этими автомобилями, средств. Друзья, я призываю вас. Ах, мы уже не успеем все это вспомнить. Повспоминайте сегодня свои всякие «Жигули», «Копейки», «Шестерки», «Тройки», «Восьмерки», «Девятки». Помяните их добрым словом, ведь сегодня «АвтоВАЗу» 50 лет. Небольшая пауза, и в движении скажу пару слов.
В движении.
Прям по ушам ударил ты меня движением. Значит, 6 баллов или сколько? 5 баллов. Ну-ка, 5 баллов в Москве пробки. От водного стадиона и дальше туда, за МКАД, 2 километра стоит Ленинградка. Внутренняя сторона МКАД от северного обхода Одинцова до Волоколамки, ЙОК. От Боровского шоссе и до практически Варшавского шоссе плохо внешняя сторона МКАД. От Каширки и до Варшавки внутренняя сторона МКАД. От Щелчка и до Дмитровки внешняя сторона трешки. От Кутузовского проспекта и до Ленинградки внутренняя сторона трешки. Также от Мосфильмовской улицы и до Варшавского шоссе внешняя сторона трешки плохая. И Садовая на севере. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.